Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 12 главы 3 книги Царств. Читаем стихи 10 и 11, где Роваам спрашивает совета о возможности снижения налогов у своих сверстников. «И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас», так скажи им: «Мой мизинец толще чресл отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Роваам, новый царь Израиля, прислушался к совету своих молодых приятелей, а не к мудрому совету старцев. Он сказал своему народу: «Вместо того, чтобы снизить налоги, я увеличу их. Вместо того, чтобы сжалиться над вами, я буду наказывать вас еще сильнее». Читаем стихи с 12 по 15. «И Иеровоам, и весь народ пришли к Роваму на третий день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово, и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силомлянина и Иеровоаму сыну Наватову. А далее мы прочитаем о том, как Иеровоам становится царем Израиля, и царство разделяется. Начнем с 16 стиха. «И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим Израиль, теперь знай свой дом, Давид». И разошелся Израиль по шатрам своим». Это начало бунта. Царство распадается, что, вне всякого сомнения, приведет к гражданской войне. Прочитаем 18 стих. «И послал царь Роваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Роваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Все израильтяне забросали Адонирама камнями. Так они избавлялись от сборщиков подати. А когда Роваам услышал, что случилось, он в спешке бежал в Иерусалим». Прочитаем 19 стих. «И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня». Израиль отделился от дома Давидова с того времени, когда писалась третья книга Царств. Это противостояние продолжалось вплоть до возвращения евреев из вавилонского плена. Недальновидное решение Роваама, который не послушал народ, позволило Иеровоаму отделить 10 северных колен и создать из них свое северное царство. Теперь давайте прочитаем об идолопоклонстве Иеровоама. Вот стихи с 25 по 30. «И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Роваму, царю Иудейскому, и убьют они меня и возвратятся к Роваму, царю Иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И Иеровоам поставил по 1 золотому тельцу в Вифиле и в Дане. Сделал он это для того, чтобы люди перестали ходить в Иерусалим и поклоняться в храме. Теперь народ просто ходил в Вифиль и в Дан. Так произошло разделение единого израильского государства на Северное и Южное царство. Разделением на 2 царства заканчивается 12 глава 3 книги царств. Теперь Равоам, царь Южного царства, которое осталось за домом Давида, и Равоам, царь Северного царства. Он вводит в своем царстве идолопоклонство, поставив 2 золотых тельцов в Вифиле и Дане, чтобы люди не ходили более поклоняться в Иерусалим. Царство разделено, и скоро начнется гражданская война. Продлится она до того времени, когда Северное царство попадет в плен. В конце концов, и Южное царство тоже попадет в плен. В жизни народа Израиля наступил печальный период. В этой истории заключено немало полезных уроков и для нас, и для нашего правительства. И далее Писание рассматривает историю разделения царства. Мы видим, что в 3 и 4 книгах царств рассказ об Израиле перемежается с рассказом об Иудее. Таким образом, Писание одновременно следит за ходом событий в 2 царствах. Однако Иудее уделяется большее внимание. Кроме того, следует отметить, что почти все пророки, за исключением тех, которые жили после Вавилонского плена, пророчествовали именно в этот период. Теперь переходим к изучению 13 главы 3 книги царств, в которой мы видим, как Бог наказывает Иеровоама за жертвенник, построенный лжебогам, а также прочитаем о странном случае с одним человеком Божьим, которого обманул пророк. Итак, после восстания, которое возглавил Иеровоам, царство разделено. От дома Давидова отделились 10 северных колен. Равоам, который никак не обладал ни мудростью, ни дипломатическими способностями своего отца Соломона, полностью виновен в расколе царства. Северное царство впоследствии попадет в плен к Ассирии, а Южное царство – в Вавилон. Изучая этот раздел, читая о многочисленных царях, которые сменяли друг друга, можно легко запутаться. Кто из них правил в Северном царстве, а кто в Южном? Кто из них хороший царь, а кто плохой? Когда я был на 1-м курсе колледжа, я записался на курс изучения Библии. Курс этот оказался очень наивным и простым. На занятиях всегда задавали одни и те же вопросы. Один из них звучал так: «Назовите царей Израиля и Иудеи и кратко охарактеризуйте правление каждого из них». И многие первокурсники еще задолго до меня сделали замечательное открытие. Они обнаружили, что если запомнить имена всех царей, написать их на контрольной работе и против каждого царя указать, что он плохой, то 95% этой работы будет правильной. Так мы все и поступали. Читая Писание, вы обнаружите, что в Северном царстве не было ни одного хорошего царя. Все они были плохими. В Южном царстве за все 200 лет только 8 царей могут быть названы хорошими. Остальные были плохими. Это был темный и мрачный период истории Израиля. И тем не менее, в истории других стран происходило нечто похожее. И если уж вспоминать наши дни, то сколько в Америке было хороших президентов? Если забыть о партийных предпочтениях, то история скажет, что у нас тоже все было не очень гладко. У нас, быть может, было побольше хороших лидеров, чем в Израиле, но наш усредненный показатель не очень-то впечатляет. Период этот кажется более мрачным еще и от того, что у израильтян ведь было слово, пришедшее с небес. Они получили откровение от Бога, поэтому их ответственность была больше, чем у кого бы то ни было. Мне кажется, что ответственность нашего народа больше, чем у других народов, потому что в некотором смысле мы видели больше света с небес, чем другие народы. Но, к сожалению, американская политика – это темное пятно на жизни всей нации. Давайте еще раз вспомним Соломона, чтобы понять, почему же распалось царство. Вот что произошло. Соломону Бог дал особую мудрость, чтобы править царством. Однако эта мудрость, по-видимому, не коснулась его личной жизни. Здесь у Соломона не было ни духовной мудрости, ни духовной проницательности. Он усвоил некоторые основные принципы и понятия, которые позволили ему быть мудрым правителем, но которые не коснулись его личной и тем более духовной жизни. Нетрудно понять, что с самого начала царствования он никогда полностью и бесповоротно не порывал с лжерелигией. С самого начала правления Соломона в царстве сохранялось идолопоклонство, но он закрывал на него глаза, не принимая против него никаких четких и определенных мер. Потом он начал заниматься тем, чем занимаются все очень богатые люди. Он начал посылать корабли за обезьянами и павлинами. В павлинах и обезьянах, как таковых, нет ничего плохого. Но такие увлечения пагубны, если вы призваны прославлять Бога, то есть свидетельствовать о Нем и жить для Него. Да, у Соломона было много слабостей. Книга притчи Соломоновых демонстрирует всю мудрость Соломона, тогда как книга Экклезиаста демонстрирует его неразумие. В книгах Паралипоменон вы не найдете упоминания о неудачах и ошибках Соломона или его отца Давида. Книги Паралипоменон повествуют о тех же событиях, что и книги царств, с той лишь разницей, что в книгах царств события излагаются с точки зрения человека, а в книгах Паралипоменон – с точки зрения Бога. Бог простил Давида, а простив, очистил его от грехов. В книгах Паралипоменон о грехе Давида уже ничего не говорится, потому что Бог поместил историю грехов в книге царств. Подобным образом Бог простил и Соломону его ошибки. О его грехе в книгах Паралипоменон ничего не сказано. В книгах же царств мы видим слабости Соломона. Он начинает умножать жен. Бог никогда не одобрял многоженство. Он гневно осуждал умножение жен. Интересно отметить, что безнравственность и лжерелигия всегда идут рука об руку. В 6 стихе 1 главы 1 послания Иоанна по этому поводу сказано: «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». Не обманывайтесь. Если вы живете во грехе, то вы не можете служить Богу и иметь с Ним общение. Вы можете лишь обмануть людей, находящихся вокруг вас. К сожалению, у нас есть христианские лидеры, которые живут во грехе. Доказано, что они ведут безнравственную жизнь, но тем не менее люди поддерживают их. И я никак не пойму, почему это происходит. Но Бога обмануть невозможно. Соломон совершал грубейшие ошибки. В Писании есть два похожих человека, которые имели огромный потенциал и способности, а также поистине неограниченные возможности. Это Самсон и Соломон. Они оба самым трагическим образом не оправдали надежд Бога. В книге Экклезиаста, в 17 стихе 2 главы, записаны такие слова Соломона. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Слава Соломона была приходящая. Наш Господь сказал, что Соломон во всей славе своей не может сравниться с маленьким цветком на обочине дороги, мимо которого проходишь, не замечая его. Позвольте вам напомнить, что все богатства и достижения земного мира – это также приходящая и исчезающая слава. Я еще раз вспомнил о Соломоне. И эти слова оказались своего рода заупокойной речью на его похоронах. Потому что сейчас перед нами разделенное царство, и разделено оно было из-за греха Соломона. Данный раздел мы рассмотрим довольно быстро, все это исторический материал. Мы будем следить одновременно за жизнью двух царств, эпизоды из истории одного будут сменять эпизоды из жизни другого. Иногда они будут накладываться друг на друга, иногда совмещаться. Итак, давайте прочитаем о пророчестве, которое предостерегало Иеровоама от сооружения ложного жертвенника. Иеровоам, который взошел на престол в Северном царстве, получил возможность по-настоящему служить Богу. Однако он опасался, что подданные из его царства снова пойдут в Иерусалим, чтобы поклоняться истинному Богу. В этом случае царство снова объединилось бы, а ему этого очень не хотелось. Поэтому Иеровоам установил двух золотых тельцов, одного в Самарии и другого в Вифиле. Прочитаем 1 и 2 стихи 13 главы. «И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль, в то время как Иеровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику слово Господне и сказал, «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия». И принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. Давайте на минутку остановимся. Интересно вспомнить, когда же именно правил Иосия? Правил он почти 300 лет спустя, однако пророк Божий говорит о нем именно сейчас. Иосия был хорошим царем, и правил 31 год. Его царствование было одним из тех пяти великих периодов возрождения Израиля, о которых мы прочитаем в книгах Паралипоменон. Об этих периодах возрождения ничего не сказано в книгах царств, однако о них говорится в книгах Паралипоменон, в которых представлена точка зрения Бога. Возрождение всегда происходит с точки зрения Бога. Человека интересуют цифры, ведь он не в состоянии распознать истинных обращенных. А Бог знает человеческое сердце и может определить, произошло настоящее духовное пробуждение или нет. Этот пророк Божий выступает против жертвенника, утверждая, что Бог назначит человека, который уничтожит все такие жертвенники. И этим человеком станет царь Иосия. Прочитаем 3 и 4 стихи. «И дал в тот день знамение, сказав, вот знамение того, что это изрек Господь. Вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Иеровоам руку свою от жертвенника, говоря: «Возьмите его». И одеревенела рука его, которую он простер на него, и не мог он поворотить ее к себе. Иеровоам находился рядом с жертвенником, когда человек Божий пророчествовал. Он приносил жертву золотому тельцу. Когда человек Божий закончил говорить, Иеровоам простер свою руку, указывая, чтобы его схватили. Однако рука его тут же одеревенела, то есть была парализована, так что он не смог ею пошевелить. Прочитаем стихи с 5 по 7. «И жертвенник распался, и пепел с жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. И сказал царь человеку Божию: «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя поворотилась к нему, и стала как прежде. И сказал царь человеку Божию: «Зайди со мной в дом, и подкрепи себя пищею, и я дам тебе подарок». Царь тут же меняет свое мнение и молит, чтобы человек Божий попросил Бога вернуть его руке возможность двигаться. Бог возвращает царю здоровье, а царь в знак благодарности ведет человека Божия к себе домой и награждает его. Прочитаем стихи с 8 по 10. «Но человек Божий сказал царю: „Хотя бы ты давал мне пол дома твоего, я не пойду с тобою, и не буду есть хлеба, и не буду пить воды в этом месте, ибо так заповедано мне словом Господним: не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся тою дорогою, которую ты шел». И пошел он другою дорогою, и не пошел обратно тою дорогою, которую пришел в Вифиль. Человек Божий не захотел идти на компромисс со злом и с идолопоклонством. Это просто замечательно. В заключение будет уместно вспомнить, что в кругах тех, кто называет себя традиционными христианами, очень много лицемерия и обмана. Я недавно читал заявление одной духовной семинарии, в котором говорится, что эта семинария исповедует традиционное христианство и является консервативным духовным образовательным учреждением. Мне никогда еще не приходилось читать таких лицемерных заявлений. Они заявили, что они благочестивы и в то же время опираются на человеческий интеллект. А ведь это не что иное, как отрицание всего Божьего. На этой грустной ноте мы и закончим наше сегодняшнее исследование 13 главы 3 книги Царств. Всего вам доброго, до свидания.